по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 985-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И наша эфирная команда на своем месте – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы сегодня с вами завершаем чтение послания к евреям. Этот цикл у нас занял 45 встреч, 45 раз мы с вами собирались для того, чтобы читать эту книгу. И, то есть, вот, если вы слушаете нас в прямом эфире, то я просто напомню, что это было с марта. И я также скажу, что такого больше не будет. Что я имею в виду? Не только вот встреч по посланию к евреям, но и такого длинного, такого продолжительного изучения книги Священного Писания у нас больше не будет до конца нашего цикла, до конца цикла по страницам Библии. И я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и я напомню, что уже вышедшие наши эфиры вы можете найти на нашем сайте, вы можете найти в нашей группе ВКонтакте и вы можете найти в приложении. А их становится все больше и больше. Мы с вами перейдем, Бог даст, к Ветхому Завету. Будем читать книгу пророка Осии. И после этого, когда мы дочитаем книгу пророка Осии, мы сделаем небольшой перерыв, потому что и участникам нашей команды тоже нужен отдых. Это не отдых от Божьего Слова, это отдых от ежедневных эфиров. Все-таки вот там июнь, и будет начинаться сезон отпусков. Так что у нас будет пророк Осия. Начнем 12 пророков, малых пророков, и потом уже, прежде чем вернуться в Новый Завет, мы сделаем перерыв, и дальше вернемся в Новый Завет, и будем идти уже быстрее, потому что там, да, действительно очень важные книги, но там книги гораздо более короткие, и наши передачи, наши эфиры пойдут там уже несколько быстрее. Я хочу сегодня почитать ваши комментарии, но сначала задам вопрос, который уже задан в нашей группе ВКонтакте и Фейсбук. Может быть, кто-то из вас захочет сегодня ответить, и завтра комментарии с ответом на этот, на наш сегодняшний вопрос мы тоже почитаем. А вопрос вот какой. Мы с вами подходим к концу послания к евреям. У нас сегодня последняя встреча по посланию к евреям. Вот что Господь показал вам лично через эту книгу? Чему Он научил лично вас? Что Он открыл лично вам? Напишите нам, пожалуйста, об этом, потому что очень часто бывает так, что когда Бог открывает одному человеку, Он через этого человека открывает и другим тоже. Что Господь показал лично вам, что Он открыл лично вам, чему Он лично вас научил? Напишите, и, возможно, это будет и для кого-то другого тоже благословением. Ну и, соответственно, для вас будет благословением узнать о том, что Господь открывает другим людям. Ну, такой вот обмен информацией и обмен тем, что показывает Бог. Тут, кстати, был интересный комментарий от Игоря Фитенкова. Он пишет о том, что вы познаете Бога, но вы ограничиваете Бога Библией, то есть одной книгой. Да, если этого в книге нет, если этого в Библии нет, то вы это не принимаете. Не совсем так, Игорь, но очень близко. Вот очень близко. А один из принципов реформации – это принцип sola scriptura, только Писание или только по Писанию. Это не значит, что мы не принимаем ничего того, что не написано в Писании. Ну, например, то, что есть смысл нам собираться и изучать Слово Божие. Вот здесь, вот таким образом, через интернет. Да, в Писании это не написано. Про изучение Божьего Слова в принципе написано. Про интернет не написано. Ну, кстати, про интернет там в принципе не написано. А не написано, сколько раз в неделю принимать вечерю Господню. Ну, не написано же это, правда? Не написаны какие-то вещи, которые мы даем в качестве интерпретации, которые мы даем в качестве толкования. Так вот, все, что написано в Писании, имеет первичный и высший авторитет. Все остальное проверяется Писанием. отрицают ли протестанты, допустим, да, вот отрицают ли последователи реформации, отрицают ли они, допустим, святых отцов. Да нет, конечно, не отрицают. Но всегда, встречаясь с чем угодно в христианской жизни, мы можем задать один вопрос. И мы задаем этот вопрос. А ты мне покажи, где это написано в Библии. Вот где в Слове это написано. Если это написано в Слове, или если это соответствует Слову, то да, это полезно. Хотя в любом случае, любое высказывание любого комментатора и любого, кстати, и отца церкви, любого из отцов церкви, оно стоит, в принципе, ниже, чем Божие Слово по своей авторитетности. Бог сказал все, что хотел сказать в своем Слове. Как я, по-моему, приводил этот пример, один из пасторов, один из батюшек, вот выступает по радио, ему звонят и говорят, ну вот, получить бы что-то новое, получить бы что-то вот еще, потому что я вот читаю Евангелие, мне мало. И батюшка, было такое ощущение, что он сейчас выпрыгнет с этого стула, он выпрыгнет с этого кресла, на котором он сидит, он говорит, не получать чего-то нового, а разобраться в том, что Господь вам уже дал, потому что там бесконечная глубина, там можно долго-долго и понимать. Отец Георгий Чистяков это был, для тех, кто знает, он давно уже в вечности, ну, как давно, достаточно много лет, он уже в вечности. Но вот он как раз так на этот вопрос отвечал, и мне очень понравился этот подход, это очень правильный подход. Нет, мы не ограничиваем Божие откровение Библии. Да Господь с вами. Вы смотрите вокруг, вы смотрите вот на эту пришедшую весну, вы видите, как Бог проявляется, вы видите, как Бог открывает себя. Но ничто, ни одно другое откровение не стоит на таком уровне авторитетности, как Божие откровение, данное через Священное Писание. Вот это для нас, как для последователей Реформации, очень-очень важная вещь, очень серьезная вещь. А поэтому, ну вот как-то вот так и так. Давайте посмотрим еще ваши комментарии, тем более, что их много. Карина поднимает интересный вопрос. Она пишет, причем вопрос на самом деле гораздо глубже, чем вы его сформулировали, Карина. Карина пишет, как может быть легко вспоминать плохое в своей жизни без слез? Не понимаю. И несколько позже Карина продолжает эту мысль. Она говорит о том, что вот ей действительно трудно. Сколько лет прошло, у меня не отболела ни одна обида, пишет Карина. А знаете, какая тут штука? Я понимаю тогда, что вам очень может быть больно. И знаете, есть люди, которые стремятся быть радостными, стремятся быть веселыми, прежде всего по одной причине – я очень молюсь о том, чтобы, вот реально молюсь о том, чтобы в вашем случае так не было. Это люди, которые стремятся быть радостными, потому что они не могут без слез вспоминать какие-то предыдущие жизненные события, обиды и так далее. Это не «я радуюсь, потому что Божья радость меня наполняет», а это скорее «я радуюсь, потому что если я не буду радоваться», то мне захочется плакать, и мне будет очень тяжело, и мне очень больно будет. И вот поэтому я буду радоваться. Интересно, что во Христе мы можем и радоваться, и печалиться, и плакать тоже. Христос тоже плакал, когда видел, например, состояние Лазаря. Он знал, что сейчас воскресит этого Лазаря. Да, и мы с вами об этом говорили, когда рассуждали о его божественной и человеческой природе. И, кстати, сегодня снова мы эту историю будем упоминать. Он знал, что собирается делать, но он плакал, причем плакал из-за греха, из-за состояния человечества, а не из-за того, как его обижали. Обратите внимание, в Евангелии мы неоднократно читаем о том, как люди говорят несправедливые слова, жестокие слова в адрес Иисуса Христа. И он не плачет по причине того, что кто-то обижает лично его. Он плачет, однако, глядя на состояние человечества, глядя на состояние этого греховного мира. Как это относится к нам с вами? Понимаете, очень важно предавать и обиды Богу тоже. и обидчиков тоже, оно не отболит. Это не про то, что оно вот просто само взяло и отболело. Мысль о том, что время лечит, я думаю, многие из нас могут опровергнуть. Вы вспомните какие-то события в вашей жизни, которые действительно были важны для вас. Не второстепенное, что, в общем, забылось, и да, все прошло. А то, что действительно важно, когда обидел, когда оскорбил, действительно очень-очень близкий человек. Понимаете, время этого не может излечить. Нет у него такой силы. А вот Бог может. И излечение – это не когда мы перестали помнить про эту обиду. Излечение – это когда мы предали это Господу и сказали: «Боже, это в Твоих руках». Пророк Иеремия тоже плакал. Он продолжал плакать, но он уповал на Бога. Есть опасность. Почему я об этом говорю? Особенно в связи с вашими комментариями, Карина, по поводу болезненности и так далее. Смотрите, сатана зачастую ведет нас в совершенно другую сторону. То есть он делает следующую вещь. Он говорит: так, тебе больно? Давай-ка ты огрубеешь. Давай-ка ты будешь типа: а чё, а мне все равно. Потому что таким образом ты будешь защищаться от боли. Один пастор, который я очень уважаю, к которому я действительно с огромным уважением отношусь, он как-то на молодежной конференции отвечал на похожий вопрос, но там были студенты по, там, не знаю, 18-19 лет. И он говорил так: понимаете, когда тебе 16, 17, 18 лет, может быть ситуация, что тебя очень легко обидеть, и ты будешь очень легко плакать от этой обиды. И вот из таких обижающихся мальчиков и особенно обижающихся девочек может выйти два типа человека. Либо это может быть циник, который скажет: да все равно. Да меня обижали, и я других буду обижать. И мне будет не больно. И он даже может быть таким, я не знаю, грубым мачо, да, или это может быть такая, простите, пожалуйста, с возрастом уже тетка, которой, в общем, все абсолютно все равно. Потому что она была чувствительная, она была нежная, она была хрупкая, но огрубела. Вот может быть такой путь. Это если без Бога. Это если действовать и идти тем путем, который подсказывает мир. А может быть, совершенно иное развитие – это чуткое, восприимчивое сердце, это человек, который доверяет Богу, это человек, который может выслушать, это человек, который имеет милосердие к другим, и также человек, который знает, что ему тоже нужно и Божие милосердие, и милосердие со стороны окружающих. То есть получается либо грубость и циничность с одной стороны, либо мудрость и стремление к Богу с другой стороны. И это такой принципиальный путь, такая принципиальная развилка на пути, которую очень важно пройти. Понимаете, мир до сих пор зачастую учит вот чему. «Да что ты сопли распустил? Давай вперед!» И у нас получаются грубые, не умеющие сострадать, забывшие, как любить люди. Бог же хочет, чтобы мы были подобны апостолу Павлу, который, находясь в тюрьме, понимая, насколько тяжело ему, испытывая все это на себе, также и сопереживает и сострадает другим людям. Он не потерял это сострадание, но его сострадание не в эмоциях только, а его сострадание укоренено в Господе. Жанна пишет: «Все в мире на своих местах. Главное, чтобы эти все...» все в мире на своих местах. «Главное, чтобы эти все осознавали свою значимость в мире и смысл». Да, это важно, это вот важная история. Действительно. А вот с Андреем не соглашусь, пишет: познавший суть мироздания спокоен и силен, ибо могущий себе позволить. А, вот не. А, силен, да. А, спокоен. Мы смотрим на Иисуса Христа. Мы смотрим, да, ладно, про Иисуса вы сможете сказать, но это проявление человеческой природы, да, когда он плакал, когда он гневался. А посмотрите на Бога. Посмотрите на Божью природу, посмотрите на то, как она проявляется в Священном Писании. А понимаете, какая вещь? Есть то в этой жизни, что Бога печалит. Есть то, что Бога действительно беспокоит. Это грех, это несправедливость. И вот по мере приближения к Богу мы приходим, постепенно приходим. И до конца, кстати, так и не получается этого. До конца это получается уже в вечности. Но мы приближаемся к такому состоянию, когда нас беспокоит то, что беспокоит Бога. Когда нас радует или печалит то, что радует или печалит Бога. И вот это важная история, важное развитие. Потому что по сути, по нашей греховной сути, нас беспокоят, нас радуют, нас печалят зачастую совершенно другие вещи. Вот мой конкурент пострадал, ему плохо, а я радуюсь одним конкурентом меньше. Это абсолютно человеческая история, это человеческий подход. А вот страдают невинные люди, и мне все равно, это тоже бывает по-человечески, мне все равно, потому что они далеко от меня. Когда Бог в нас действует, когда Бог нас меняет, вот тогда мы начинаем и радоваться тому, что радуется, тому, чему радуется Бог, и страдать по поводу того, чего страдает Бог. А Иван пишет здесь, Иисус – это внутренний голос разума, который живет в каждом из нас. Не-а, больше. Это больше, чем внутренний голос разума, иначе получилось бы, что Иисус подчинен нам. Иисус не подчинен нам, Иисус не подчинен никакому народу, никакой нации. Тут были комментарии от Светланы по поводу того, что Бог Яхве – еврейский Бог, у нас есть свой Бог и так далее. Слушайте, что ж мы, как совсем древние, что ли, у которых, понимаете ли, вот Бог рощи, Бог воды, Бог, я не знаю, одной нации, другой нации – да, вот на самом деле вот это вот разделение, это Бог той нации, это Бог другой нации, от него действительно очень-очень близко, очень недалеко от таких языческих, доязыческих, простите, попытков выделить духов или божеств, башков, идолов разных мест. Бог воды или и дух воды – это водяной. Бог или дух леса – это леший. Дома – это домовой. Вагон – вагонный. А, нет, вагонный – это уже не в, в русской вере, это в фильме. Вот. Но нет, конечно. Мы в Священном Писании читаем о том, что Он Бог неба и земли. И евреев, и язычников, и самых разных народов. Вот в этом и штука. А людям легче придумать себе удобного Бога, пишет Жанна. Отсюда и все эти лжеучения, сбивающие ориентиры с Бога живого. А я скажу даже так, Жанна. Иногда, когда читаешь Библию, кажется, что «Ой, а вот это я бы, наверное, по-другому сказал. А вот это мне не очень нравится». И ловишь себя на этом и говоришь, Господи, ты никогда не изменишь свое слово, и ты не изменишь себя, и слава Богу. Вот ты меня измени. Ты мою оценку измени, ты мое понимание сделай другим. Вот это важная история. Потому что без этого действительно мы с вами никуда идти развиваться не можем. Для чего, Мария пишет, для чего Бог создал золото, драгоценности, если его нельзя носить как украшение? А кто сказал, что его нельзя носить как украшение? В Библии такого не написано. Мы будем с вами читать, мы дойдем с вами до послания Петра, и мы будем говорить о важности, да, что есть вещи, которые ценнее золота. Это не значит, что золото нельзя носить, если оно у вас есть, если это уместно. Но это значит, что если человек весь обвешан золотом, а у него нет смиренного духа, или у нее нет смиренного духа, то она так и остается уродливой. Она так и остается некрасивой. А точно так же, как если человек, говоря современным языком, в крутой тачке, да, в хорошей крутой машине, но он вылез из этой машины и начинает ругаться и материться на всех остальных участников движения, он уродлив, Мария. Вот он уродлив, потому что уродливости у него внутри. И машина, и украшения не спасают. Если есть возможность, если это уместно, ну, кто же запрещает носить эти украшения? Вопрос только в том, что они по-настоящему не украшают, если нет изменившегося духа, если нет изменившегося состояния того, что может произвести только Бог. Но мы обязательно еще вернемся к этой истории, потому что будет, да, про Петра, про послание Петра мы будем говорить. Наталья правильно очень подмечает, эмоции часто захлестывают людей, это факт. Да, и мы действуем, водимые эмоциями, делаем такие вещи, которые, ну вот, нельзя в принципе объяснить, да, а зачем ты это делаешь, а вот это вот к чему, это для чего тебе нужно-то было? Так. Тут дальше у нас, мы отвечали уже на эти комментарии здесь от Игоря. Другой Игорь пишет: не надо никого слушать, слушайте свое сердце, душу, Бог в душе. Это опять из той серии, что не надо никого слушать, слушайте душу. Смотрите, если мы с вами действительно доверяем Священному Писанию, когда оно говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией, и мы видим, что грех развратил всего человека, в том числе и нашу душу. Вот и сердце, и душа развращены грехом. Да, в нас еще остался вот этот внутренний компас, когда мы чувствуем, что что-то не так, но даже этот компас может выйти из строя. Грех зачастую выводит из строя вот этот наш внутренний компас. И совет «слушай свою душу», он не работает. Он не работает, например, для человека, который уже огрубел. Помните, мы с вами сегодня говорили о двух путях развития, во что превращаются нежные мальчики и девочки? Да, так вот у него душа может уже ничего не говорить. А может говорить совершенно не то. Поэтому есть нечто большее, чем наша душа. И вот и по этой самой причине мы слушаем того, кто больше нашего духа, того, кто больше нашей совести. Об этом, кстати, 1 Иоанна, 3 глава, 19 и 20 стихи. Андрей нам напоминает слова Иакова. «Вера без дел мертва, слов много, одни слова мудрые, но пользы мало от них». Вот, и дальше... А дальше очевидный конкретный совершенно наезд на представителя одной конфессии, про которую вот тут Андрей пишет всякие вот неприятные вещи. Смотрите, а вот Андрей, вы говорите, как выстрелив куда-то в воздух. Причем непонятно зачем. Слов много, а вот где дела? Да, но вам могут показать то, что делают церкви. Причем разные, и православные, и евангельские церкви. Вам могут показать социальное служение. Вам могут показать, как изменяется жизнь людей через Евангелие, через Писание, через проповедь Писания, через проповедь служителей, через проповедь церкви. И что? Вот вам дела. Поэтому взять и бросить упрек просто так, слов много, а где дела? Ну, это по меньшей мере необоснованно. Мы сегодня с вами завершаем читать послание к евреям. Давайте, собственно, это сделаем. Обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и приходим к Тебе с хвалой и поклонением. Да будет честь и слава Тебе вовеки. Дай нам сегодня читать и постигать Твое Святое Слово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 985-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подходим к завершению наших бесед по посланию к евреям. Да, я осознаю, что говорил об этом послании совсем не так глубоко, как должно. Но я старался делать то, что и составляет основной смысл этого послания – превозносить Господа Иисуса Христа. Мы читаем в этом послании, что Христос превыше всего. Христос выше всего, что есть в данной Богом религии, а ветхозаветный иудаизм изначально и был именно данной Богом религией. Но потом Христос пришел и своей смертью, и своим воскресением сделал эту и любую другую религию ненужной. И тут автор подводит черту, подводит итог в 8 стихе. Давайте перечитаем еще раз этот стих. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». В прошлый раз мы попытались кое-что об этом сказать. Он неизменен, или он тот же, в своих атрибутах. Он неизменен в своем отношении. Он неизменен в своей любви. Он неизменен в своей личности, в своем характере. И он никогда в этом смысле не изменится. Однако он уже не младенец в Вифлееме и не странствующий проповедник в Галилее или Иудее. Он восседает теперь на престоле по правую руку Бога Отца. Иисус Христос – человек, но Он же и Бог. Он проявлял свою человеческую природу на земле. Например, Он сел у колодезя, потому что устал. И это проявление Его человеческой природы. Но Он сказал женщине у колодезя: «Я дам тебе живую воду, и ты не будешь больше жаждать». Знаете, ни один человек такого не в силах сказать, только Бог. Иисус был на Галилейском море, и началась буря, а Он спал в лодке. Почему? Потому что Он утомился, Он устал, Он человек, это проявление Его человеческой природы. Но потом ученики разбудили Его, и Он одним лишь словом усмирил и бурю, и море. Почему это произошло? Да потому что Он – Бог. Иисус стоял у гробницы своего друга Лазаря и плакал, потому что плакать свойственно людям. Хотя, конечно, Он знал, что собирается сделать, но Он человек, и Он плакал вместе с людьми. Но потом Он сказал Лазарю: «Выйди вон». И такого ни один человек не может сказать. Мы с вами пытались подчеркнуть и Его божественность, и Его человечность. И мы с вами говорили, что Он наш первосвященник. Его человеческая природа есть природа совершенно человеческая. Во всем, кроме греха, Он был как один из нас. Он рос в возрасте и в благодати. Он радовался и печалился. Он любил и ненавидел. Он был искушаем во всем, как и мы, но при этом не согрешил. И вместе с Фомой мы провозглашаем: «Господь мой и Бог мой». И нет никого, кто столь близок нам. Нет никого, кто так приближается к нашему человеческому сердцу. Он входит так просто и естественно в нашу жизнь, как если бы мы с ним выросли на одной улице. Да, он тот же и вчера, но также и сегодня, и завтра, в вечности. Понимаете, люди отворачивались не от личности Иисуса Христа, а от Его учения. Им не нравилось слышать, что Иисус умрет на кресте. И даже Симон Петр сначала сказал, что «Ты Христос, Сын Божий», но тот же Симон укорял Христа, когда Христос говорил о своей смерти. «Да не будет этого с тобою», – говорил он, считая, что таким образом защищает учителя. Однако Петр в своей жизни, на своем примере, понял, что такое благодать Иисуса Христа. И действительно, когда люди общались с ним, они обретали благодать и истину, милость и силу. Они видели смирение и величие, свет и любовь. Он привлекал людей. Однако, когда он умер на кресте, крест стал камнем преткновения, каковым для многих и остается сегодня. Но Иисус и сегодня остается привлекательным. И когда сегодня люди хотят принимать Христа, но при этом отвергают церковь, в этом звучит упрек нам, христианам. Это мы недостаточно показываем Христа, а Христа действительно нужно знать. И даже апостол Павел, который знал Христа лучше, чем любой из нас, в конце жизни восклицал, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Именно таким было желание апостола Павла. И я также хочу познавать Его личность и Его Слово, и лучшего не могу себе представить. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. И более того, когда мы познаем Христа, у нас рождается желание нести эту весть другим, рассказать, показать, насколько велик Христос. И мы сталкиваемся с тем, с чем я столкнулся, готовя вот эти программы. Есть желание, есть действие Духа Святого, но порою чувствуешь себя совершенно не готовым, потому что видишь Его величие и понимаешь, что никаких твоих слов не хватает для того, чтобы это показать, чтобы это донести. И решение здесь очень простое. Мы обращаемся к Божьему Слову, и мы хотим, чтобы вы, друзья, читали Божие Слово и видели Христа в Священном Писании. Ну а теперь давайте вернемся к тому месту, где остановились в прошлый раз. Хотя нет, давайте все-таки кое-что еще перечитаем. Я прочитаю еще раз 10 стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Этот жертвенник – это не вечеря Господня. Это жертвенник, который в небесах, престол благодати. Ну а здесь, на земле, для нас нет никакого жертвенника. Вы помните, что от земного жертвенника в ветхозаветные времена как раз и питались первосвященники. Они вкушали часть того, что приносилось в жертву. Но жертвенник, о котором говорится здесь, это принципиально иной жертвенник. Находится он не на земле, находится он в небесах. Это престол Божьей благодати. Читаем дальше 11 стих. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана. И тут снова скажу о том, о чем уже говорил в прошлый раз. Это жертва за грех. Именно по этой причине, ради этого умер Иисус Христос. Потому что мы с вами грешники и нуждаемся в искуплении. Дело даже не в том, что мы совершаем грехи. Дело в том, что сама наша измененная природа греховна, и Он умер, чтобы дать нам новую природу, чтобы дать нам новое сердце. Мы читаем дальше 12 стих. «То Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Он пострадал за пределами городских стен, и нам сказано, чтобы и мы выходили к Нему за стан, неся Его поругание. 13 стих. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Мы с вами на пути в небесный Иерусалим. Это и есть подлинное отделение, подлинное обособление. Смысл в том, чтобы отделиться не от чего-то, но для чего-то. Мы отделены для Христа, для праведности, для Евангелия, для Слова Божьего. Собственно, и само слово «еврей» значит «перешедший». Авраам перешел от старого к новому. Дети Израиля перешли через Красное море. Они были избавлены, искуплены. Ну а дальше был еще один переход. Это переход через Иордан. И за Иорданом им была доступна новая жизнь. И нам тоже сказано, что мы должны приходить к Иисусу. Проходят годы, проходят века. И вот еврейским христианам сказано, что они должны выйти за пределы храмовой религиозной культуры и прийти к Иисусу Христу. Эта идея справедлива и для нас. Мы тоже приходим к Иисусу Христу. И когда мы совершаем этот переход, от чего-то нам тоже нужно освобождаться, тоже нужно отделяться, тоже нужно выходить из чего-то. Сегодня есть немало христиан, в жизни которых огромное значение имеет ритуал, обычаи, традиции. Друзья, выходите из плена ритуала. Выходите из плена мертвых обычаев и мертвых традиций для того, чтобы приближаться ко Христу. Понимаете, мы слишком много говорим о церковности. Но придите же к живому Христу. Вот это и будет подлинное спасение, подлинное отделение, подлинный переход. Я пропущу сейчас несколько стихов, и сразу мы перейдем к 15 стиху. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Здесь речь идет о духовной жизни верующих. Сегодня мы священники, и мы призваны посвятить Христу себя всецело. Мы читали об этом в послании к Римлянам, 12 глава. И мы можем приносить Господу наши дары. Об этом во втором послании к Коринфянам, 8 глава. И мы можем также приносить Господу нашу хвалу. И об этом здесь. И, наконец, мы можем приносить Богу наши добрые дела. И об этом в 16 стихе. Давайте прочитаем его сразу. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Когда вы собираете и несете скромное угощение этой всеми забытой бабушке, вы совершаете Божие дело. Вы проявляете себя как священник Божий, который приносит жертву, угодную Богу. Бог радуется, когда вы это делаете. Да, кстати, когда вы пишете письма поддержки, это тоже жертва. А мы здесь, в нашей редакции, получаем ваши письма. Эти письма становятся для нас настоящим благословением. Понимаете, если христианство не проявляется на практике, то это вовсе не христианство. И мы с вами говорим здесь совершенно очевидную вещь. Господь Иисус восседает по правую руку Бога Отца как глава Церкви. Ну а ноги Христа находятся здесь, на земле. Христианство буквально ходит по этой земле. И Христос хочет ходить вашими ногами. Он хочет действовать через вас. Понимаете, у нас действительно есть тенденция отделять христианство от повседневной жизни. Вот это возвышенное, а это обычное. Но дело в том, что для Бога нет обычного. Он имеет полное право и имеет также абсолютное желание участвовать в самых, в кавычках, обычных моментах нашей жизни. Поэтому помощь этой бабушке или дедушке – это тоже одно из высших практических проявлений христианства.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы читаем дальше и подходим к 17 стиху. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Это развитие мысли, которое началось еще раньше. Когда пастор учит вас Слову Божию, вы повинуетесь, слушаетесь. Но повинуетесь вы скорее не пастору как человеку, а повинуетесь вы именно Божьему Слову, которое несет этот пастор. Он поставлен на такое служение, и Бог действует через него. И вот вы повинуетесь Богу, который действует через пастора, который действует через служителя. И дальше замечательный 18 стих. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». «Молитесь о нас», обращается автор послания к своим читателям. Очевидно, читатели знали автора. Я убежден, что автором был именно апостол Павел, и он просит о молитве. У него добрая или чистая совесть. Он хочет во всем жить честно. Как хорошо засыпать ночью со спокойной, чистой совестью. Если мы с вами ходим во Христе, то мы и будем во свете, потому что Он свет. Мы читаем об этом в первом послании Иоанна, 1 глава. И именно Христос дает нам чистую и добрую совесть. И это не зависит от того, что происходит вокруг. Понимаете, ведь апостол Павел не раз в своей жизни находился в заключении. И про апостола Павла всякое разное говорили. Но он имеет чистую совесть, потому что у него мир с Богом. Каждый служитель, да на самом деле и каждый христианин, рано или поздно испытает вот эту ситуацию, попадет в эту ситуацию, когда о вас будут лжесвидетельствовать, когда вас будут ложно обвинять. Так вот, главное, чтобы в отношениях с Богом у вас была чистая совесть. И вот тогда вы сможете по-настоящему противостоять этим обвинениям. Читаем дальше, 19 стих. «Особенно же прошу делать это», то есть молиться за меня, «дабы я скорее возвращен был вам». Опять это очень похоже на то, как писал апостол Павел. И я еще раз повторю, что считаю именно его автором этого послания. Он любит своих адресатов, и он хочет снова быть среди этих людей. И тут, друзья мои, мы подходим к благословению. Я произносил это благословение сотни раз, и сейчас хочу прочитать его в Священном Писании. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». И здесь нужно обратить внимание на несколько моментов. Господь Иисус Христос здесь назван пастырем овец великим. Помните, в 21-м псалме говорится о том, что Он пасет, о том, что Он пастырь. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, Он также называется пастырем для овец. Пастырь добрый умирает или отдает свою жизнь за овец. Но Иисус также и пастырь великий. Он наставляет овец. Он делает их совершенными. И об этом в 22-м псалме. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Ну а в Новом Завете есть очень важное развитие этой мысли. Читаем первое послание Петра, 5 глава, 4 стих. «И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы». Да, Он, Иисус Христос, пастырь начальник. И Он придет за своими овцами. Если изначально у Него было 100 овец, то знаете, скольких овец Он приведет в небеса? Нет, не 99, а всех 100. И мы читаем также в послании к евреям «кровью завета вечного». Это очень важно заметить. Его кровь – основа всех заветов, которые заключил Бог. Христос делает вас совершенными. И вот вам цель послания к евреям, чтобы Он усовершил нас во всяком добром деле, чтобы мы пришли к зрелости, чтобы стали взрослым Божьим чадом, чтобы мы возрастали. И вот как раз через послание к евреям Бог помогает нам возрастать. Именно поэтому мы так пристально с вами вглядывались в это послание, так подробно его изучали. Бог хочет сделать нас совершенными, чтобы мы исполняли Его волю. А что самое главное для Божьего чада сегодня? Исполнять Божью волю, чтобы Его воля осуществлялась в нашей жизни. Я перечитаю еще раз послание к евреям, 13 глава, 21 стих. «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Мы с вами уже говорили о том, что послание к евреям похоже на стрелу. У него есть направление, у него есть точность полета, у него есть цель. И эта цель заключается как раз в том, чтобы вести нас по христианской жизни и привести нас в вечность со Христом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь, друзья, обратите, пожалуйста, внимание на то, сколь лично это послание. 22 стих. «Прошу вас, братья, примите сие слово увещание. Я же немного и написал вам». Ничего себе, немного и написал. Это одно из самых объемных, самых длинных посланий. И, кстати, пожалуй, одно из самых глубоких посланий. Хотя кто мы, чтобы измерять глубину апостольских писем? Читаем дальше 23 стих. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним. Если он скоро придет, увижу вас». Очевидно, и Тимофей тоже был в тюрьме, но был освобожден, как и автор этого послания, скорее всего, апостол Павел. И Павел, как и Тимофей, надеется увидеть адресатов этого письма лично. И я скажу еще пару слов относительно авторства послания. Важно то, что это послание написал Дух Святой, чтобы открыть истины Христовы и первоначальной аудитории, и нам с вами. Ну а все остальное – лишь предположения, лишь догадки. Читаем дальше, 24 стих. «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские». То есть Павел находился в заключении в Италии, и он передает привет наставникам, скорее всего, пасторам, лидерам еврейских церквей, и он передает привет от христиан в Италии, от христиан в Риме. Это вообще удивительная вещь сама по себе. Вы помните, конечно, что на протяжении долгих-долгих веков евреи, особенно благочестивые евреи, с язычниками не общались. И вот тот факт, что теперь они могут обмениваться приветами, это и есть одно из последствий их новой сущности, их нового положения в Иисусе Христе. И сразу вспоминаются слова о том, что во Христе нет ни иудея, ни эллина. И вот Павел завершает послание замечательным благословением. И я тоже хочу завершить этим благословением наш цикл бесед. Я не могу здесь ничего комментировать, я не могу сказать ничего лучше. Я сразу скажу, что в следующий раз, Бог даст, мы с вами вернемся к Ветхому Завету и будем читать книгу пророка Осии. Мы перейдем к книгам так называемых «малых пророков». Почему так называемых? Но об этом поговорим уже в следующий раз. А пока послание к евреям, 13 глава, 25 стих. «Благодать со всеми вами». Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.